Лидия Чарская. Записки маленькой гимназистки. Была у меня мамочка. Ласковая, добрая, милая. Жили мы с мамочкой в маленьком домике на берегу Волги. Домик был такой чистый и светленький. А из окон нашей квартиры было видно и широкую красивую Волгу, и огромные двухэтажные пароходы, и барки, и пристань на берегу, и толпы гуляющих, выходивших в определенные часы на эту пристань встречать приходящие пароходы. И мы с мамочкой ходили туда, только редко, очень редко. Мамочка давала уроки в нашем городе, и ей нельзя было гулять со мной так часто, как мне бы хотелось. Мамочка говорила:
«Подожди, Ленушка, накоплю денег и прокачу тебя по Волге от нашего Рыбинска вплоть до самой Астрахани. Вот тогда нагуляемся вдоволь».
Я радовалась и ждала весны. К весне мамочка прикопила немножко денег, и мы решили с первыми же теплыми днями исполнить нашу затею.
«Вот как только Волга очистится от льда, мы с тобой и покатим», —
говорила мамочка, ласково поглаживая меня по голове. Но когда лед тронулся, она простудилась и стала кашлять. Лед прошел, Волга очистилась, а мамочка все кашляла и кашляла без конца. Она стала как-то разом худенькая и прозрачная, как воск, и все сидела у окна, смотрела на Волгу и твердила:
«Вот пройдет кашель, поправлюсь немного, и покатим мы с тобой до Астрахани, Ленушка».
Но кашель и простуды не проходили. Лето было сырое и холодное в этом году, и мамочка с каждым днем становилась все худее, бледнее и прозрачнее. Наступила осень. Подошел сентябрь. Над Волгой потянулись длинные вереницы журавлей, улетающих в теплые страны. Мамочка уже не сидела больше у окна в гостиной, а лежала на кровати и все время дрожала от холода, в то время как сама была горячая, как огонь. Раз она подозвала меня к себе и сказала:
«Слушай, Ленушка, твоя мама скоро уйдет от тебя навсегда. Но ты не горюй, милушка. Я всегда буду смотреть на тебя с неба и буду радоваться на добрые поступки моей девочки, а...»
Я не дала ей договорить и горько заплакала. И мамочка заплакала тоже. А глаза у нее стали грустные-грустные, такие же точно, как у того ангела, которого я видела в большом образе в нашей церкви. Успокоившись немного, мамочка снова заговорила:
«Я чувствую, Господь скоро возьмет меня к себе, и да будет его святая воля. Будь умницей без мамы, молись Богу и помни меня. Ты поедешь жить к твоему дяде, моему родному брату, который живет в Петербурге. Я писала ему о тебе и просила приютить сиротку».
Что-то больно-больно при слове «сиротка» сдавило мне горло. Я зарыдала, заплакала и забилась у маминой постели. Пришла Марьюшка, кухарка, жившая у нас целые 9 лет с самого года моего рождения и любившая мамочку и меня без памяти, и увела меня к себе, говоря, что...
«Мамаше нужен покой».
Вся в слезах я уснула в эту ночь на Маришкиной постели. А утром... Ах, что было утром! Я проснулась очень рано, кажется, 6:00, и хотела прямо побежать к мамочке. В эту минуту вошла Маришка и сказала:
«Молись Богу, Леночка. Боженька взял твою мамашу к себе. Умерла твоя мамочка».
Умерла мамочка. Умерла мамочка, как эхо повторила я. И вдруг мне стало так холодно-холодно, потом в голове у меня зашумело, и вся комната, и Марьюшка, и потолок, и стол, и стулья, все перевернулось и закружилось в моих глазах, и я уже не помню, что стало со мной вслед за этим. Кажется, я упала на пол без чувств. Очнулась я тогда, когда уже мамочка лежала в большом белом ящике, в белом платье с белым веночком на голове. Старенький, седенький священник читал молитвы, певчие пели, а Марьюшка молилась у порога спальни. Приходили какие-то старушки и тоже молились. Потом глядели на меня с сожалением, качали головами и шамкали что-то беззубыми ртами.
«Сиротка, круглая сиротка»,
тоже покачивая головой и глядя на меня, жалостиво говорила Марьюшка и плакала. Плакали и старушки. На третий день Марьюшка подвела меня к белому ящику, в котором лежала мамочка, и велела поцеловать мне мамочкину руку. Потом священник благословил мамочку, певчие запели что-то очень печальное, подошли какие-то мужчины, закрыли белый ящик и понесли его вон из нашего домика. Я громко заплакала, но тут подоспели знакомые мне уже старушки, говоря, что мамочку несут хранить и что плакать не надо, а надо молиться. Белый ящик принесли в церковь, мы стояли обедню, а потом снова подошли какие-то люди, подняли ящик и понесли его на кладбище. Там уже была вырыта глубокая черная яма, куда ее опустили мамочкин гроб. Потом яму забросали землей, поставили над нее белый крестик, и Маришка повела меня домой. По дороге она говорила мне, что вечером повезет меня на вокзал, посадят в поезд и отправят в Петербург к дяде. «Я не хочу к дяде!» — проговаривала я угрюмо. «Не знаю я никакого дяди и боюсь ехать к нему!» Но Маришка сказала, что стыдно так говорить большой девочке, что мамочка слышит это и что ей больно от моих слов. Тогда я притихла и стала припоминать лицо дяди. Я никогда не видела моего петербургского дяди, но в мамочкином альбоме был его портрет. Он был изображен на нем в золотом шитом мундире со множеством орденов и со звездой на груди. У него был очень важный вид, и я его невольно боялась. После обеда, к которому я едва притронулась, Маришка уложила в старый чемоданчик все мои платья и белье, напоила меня чаем и повезла на вокзал.